Еще раз приветствую вас, братья и сестры дорогие. Сначала к устройству дела. Ну так, в 10 часов нас было здесь поменьше, сейчас немножко побольше. Вопрос у нас, какие-то трудности в пути, может быть, пробки, может быть, еще что-то? Или внятная схема нужна? Ну, может быть. Значит, как помочь делу? У вас в церквях компьютерщики есть? Ну, те, кто вообще может распечатать схему, план и начертить дорогу. Можно переслать то, что есть у нас. Если она невнятная, то давайте сделаем повнятнее. Но, по-моему, это достаточно внятное. Вот мы пришли сюда с небольшими такими проблемами, но, тем не менее, пришли нормально. Тут был вопрос, не начинать ли в 10:30. Я думаю, что пока не надо. Да, да. Потому что первый раз это было, может быть, такой порыв, и не заметили, как добрались. Второй раз уже более сознательно, и оказалось, что надо помнить дорогу. Но третий раз это уже будет, на третий раз уже нужно выучить дорогу. Поэтому давайте мы из этого проблемы делать не будем. И если кто-то сомневается, ну, вы договоритесь с кем-то из ваших, чтобы вам вместе прийти. Мы оговорим в конце. Ну, сейчас можно вот, пока хозяева здесь, предположительно, в ноябре, это будет 23 число, 24, 24 ноября. Это возможно? Следующее занятие наше будет 24 ноября, это будет суббота. По поводу декабря мы на служительском, на московском рассудим, потому что там начнутся рождественские дни, и там могут быть какие-то изменения или коррективы. Но, значит, мое пожелание остается, чтобы в каждой церкви, в каждой группе был старший. Вот в прошлый раз у нас обозначились в трех церквях старшие, и даже один, вот в измайловской части, вот он сам написал и распечатал вот такую список тех, кто намерен учиться. И убедительная просьба, старшие в церквях, сделайте такой списочек и сами отмечайте, кто пришел, чтобы мы в обеденный перерыв, чтобы там не было очереди, чтобы там не отмечались, кто пришел, кто не пришел, сами отмечайтесь. Во-первых, это нужно для хозяев, потому что, чтобы нас знать, сколько нас здесь. Они готовят обед, они гостеприимно нас встречают, и чтобы нам быть верными, чтобы нам быть аккуратными в этом, то давайте мы аккуратно будем отмечать, кто собирается, кто пришел, и этим займитесь старшие вот в ваших группах. Вот. Наши занятия все равно будут, ну так вот мы думаем, все-таки в 10 часов мы начинать будем. И до 5 часов у нас 7 часов таких астрономических, в которые будет 4 пары по 1,5 часа, по 2 академических часа. Как раз один предмет вот в эту сетку и ложится. Сегодня мы будем говорить о Священном Писании. И название я бы определил так. Священное Писание. Точка. Формирование канона Библии. Ну, сначала такое вводное слово о логосе. В начале Евангелия от Иоанна мы читаем: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и оно было в начале у Бога. И все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». И дальше: «Слово стало плотью». Вот то, что по-русски переведено как «слово», по-гречески «логос». Логос – это понятие, оно достаточно объемное, многозначное, многоразличное. Это слово употреблялось и в греческой литературе, и в греческой философии, и в деловых каких-то переписках. И в каждом контексте оно имело свое значение, но вот нет по-русски такого слова, которое бы передало его во всем объеме. Вообще, слова Евангелия, многие слова, многие понятия, они объемны. Невозможно передать одним словом. Вот как уж пытались перевести слово «благая весть», Евангелие, «благая весть». Вот «благой» – это какой, как думаете? «Благая», «благой» – это что? «Добрый» – еще? «Хороший» – еще? «Радостный». Иногда говорят «счастливый», да? Блаженство, счастье. То есть не вмещается это понятие в одно слово по-русски. Ну так, с веками, со временем люди становятся более примитивными, и поэтому их слова, они такие более плоские. То вот слова Евангелия, понятия Евангелия, очень часто они глубокие, одним словом не переведешь. И вот такое глубокое понятие – это вот логос, то слово. Конечно, оно имеет бесконечную глубину, потому что слово стало плотью. То есть этот логос стал и есть Иисусом Христом, Сыном Божьим. Слово стало плотью. И вот это объемное понятие, объем – это живой человек, это воплощение Бога, это его жизнь, это его служение, это его страдание, это его внутренняя и внешняя жизнь, это его смерть, это его воскресение. Как вместить это в одно? И все это вот по-русски переведено как слово. В данном случае это очень объемное понятие. В данном случае это очень многогранное. Это Иисус Христос, Сын Божий. Вот все, что с Ним, вот вся Его жизнь. И есть другие понятия, другие объемные понятия в Библии. Они разного объема, они разной глубины. Но там, где этот объем есть, там, где эта многогранность есть, то для того, чтобы воспринять это, нужен тоже внутри объем. Не просто услышать, но вместить. Вот Христос, Он так и говорит, что не все, это Он, слова Иисуса Христа, Он сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. То есть слово не просто услышать, но вместить. Конечно, где-то мы читаем в Евангелии услышать. Кто имеет ухо слышать, да услышит. Но вот некоторые слова вмещаются. И с одной стороны, оно сказано глубоко и многообразно. С другой стороны, чтобы услышать это, чтобы принять это должно быть внутри. Кому дано? Не все вмещают слово сие, но кому дано? То есть это твое желание, это твоя открытость, это твое движение навстречу, и это Божье действие. Кому дано? Кому Бог откроет? В ком Бог совершит? И вот это то внутреннее пространство, которое ты должен освободить для Слова Божьего, да, вот там тебя не должно быть. Вот в полный стакан уже ничего не нальешь, оно все выливается. В полную чашку, насыпанную горой, ничего не положишь, оно уже вываливается все, высыпается оттуда. Поэтому и мы должны быть готовы освободить для Божьего действия, для благодатного действия, для Божьего слова. Брат Корней, то, что он говорил вот перед молитвой, я с этим очень согласен, в смысле нашей готовности, нашего желания, нашей устремленности. Потому что мы пришли сюда зачем? Только за информацией, то не стоило тратить времени. Эту информацию можно прочитать и в книге. Мы дадим список книг, пожалуйста, читайте. Здесь происходит нечто большее. Здесь происходит нечто большее, и это зависит не только от меня, это зависит от нас, от всех. Это зависит от тех, кто говорит, это зависит от тех, кто слушает, но прежде всего это зависит от Господа, который совершает свое дело. Поэтому мы, приходя вот на эти занятия, должны быть открыты, молиться и стараться быть открытыми для Божьего действия более объемного, чем просто информация. В 118-м псалме, который посвящен Слову Божьему, так и написано, 129 стих. «Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя, откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых». Дивны, то есть удивительны, удивительны слова Твои, дивны дела Твои. Удивление – это то, что без чего мы не сможем общаться с Богом. Начало мудрости – страх Божий, но продолжение – это любовь, это радость, это удивление, потому что мы встречаемся с тайной, но эта тайна доброжелательна по отношению к нам. Это Бог благой, Его благость, Его благое слово, Его благая весть, она направлена к нам. И вот это благоговейное, удивительное переживание, благоговение перед Богом, перед Словом, благоговение перед Божьим действием, вот пусть оно будет для нас начальным, стартовым. В том же 118-м псалме написано, 162-й стих, «Радуюсь я Слову Твоему, как получившую великую прибыль». Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю. Псалмопевец говорит о том, что он радуется, радуется Слову. И то, что Бог говорит, это радостная весть. И то, что мы принимаем с радостью. Весь человек, все человеческое существо задействовано в отношениях с Богом. И страх и трепет перед величием Божьим, и радость общения с Ним, и любовь. И удивление, и восторг – все это есть. И все это мы не должны гасить. Я повторю, что мы сюда пришли не просто за информацией. Божье действие, оно гораздо более многоразлично, многообъемно. Христос есть истина, Он так сказал. Я есть путь и истинная жизнь. И Его истина после Его вознесения, вот Христос остался Духом Святым. Дух Его есть истина, Слово Божье так говорит. Вот Слово, которое мы держим, это Слово истины. И Церковь – это то место, где эта истина утверждается. Потому что Церковь есть столб и утверждение истины. И поэтому мы здесь, и поэтому мы вместе, и поэтому мы будем рассуждать о Слове Божьем, и поэтому мы молимся, чтобы нам быть в Духе Господнем, в Духе Святом. То я бы хотел, вот после этих слов, чтобы мы еще кратко помолились. Теперь, собственно, начало. Заголовок «Библия-книга об Иисусе Христе». Ну, вряд ли для кого это новость, тем не менее мы какие-то общие места пройдем. Вот очень важно бывает, что есть люди, которые хотят вот углубиться, но в одно место. Вот рыть, допустим, притчи по притчам или там, скажем, духовные действия какие-то. Искать благословения, искать духовного действия. Но также важно бывает, чтобы мы имели широту, систему. Поэтому где-то вам может показаться, что вы это уже знаете. Конечно, знаете. Где-то что-то новое будет, и захочется где-то углубиться. Но мы будем запахивать на определенную глубину. Может быть, это не слишком глубоко, это не слишком мелко, но для той цели, которую мы поставили, это вот будет та самая глубина. То начнем сначала. Слово «Библия», да, это слово греческое. Это множественное число от слова «библион», что означает «книга», небольшая книга, такая книжечка, небольшая книга. И Библия – это книги, собрание книг. В этом смысле, когда говорят, что Библия – это книга книг, это означает, что она самая главная книга, и это также в буквальном смысле означает, что это книга, состоящая из множества других книжек. Библия – это слово Бога к людям, в котором Он дает человеку полное представление о своей совершенной воле. О его предвечных планах. Чтобы избавить человека от смерти. И через Сына Своего возвратить к вечной жизни. Центральной личностью и основной темой Библии является Иисус Христос. Я подчеркиваю здесь слово «личность», потому что Бог – это личность, Христос – это личность. И человек, созданный по образу и Божьему, это тоже личность. А если личность, то значит тайна. То, что происходит у меня внутри, у меня как личности, это знает только Господь и я. И если я не открою свои планы, то вы и не узнаете, что я буду делать в следующий момент. Вот, допустим, я захочу, и сделаю паузу. И кто мог предположить? Бог – личность, и если Он не откроет себя, мы ничего про Него не узнаем. Он – тайна, Он – Бог сокровенный. Если он не откроет свои планы, если он не скажет что-то о себе, мы о нем ничего не узнаем. Поэтому то, что Бог открывает себя, это его любовь, это его благая воля. Без этого ничего мы о нем не поймем. И вот эта книга, это книга Откровения. Бог в ней открывает себя, свои планы. Бог в этой книге открывает тебя. Бог через это помогает стать тебе личностью, по образу своему и подобию своему. Личность Бога, личность Христа бесконечно глубока, таинственна. Но Божья воля в том, чтобы мы, постигая Его лично, Бога, преображались в Его образ и обретали жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна в 5 главе написано: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Писание или Священное Писание – это синонимы слова «Библия». Иногда мы говорим «Писание», иногда мы говорим «Священное Писание», иногда Библия сама себя называет как «Священное Писание». Да, вот тут тоже. Давайте мы телефоны переключим на виброзвонок, и я тоже сделаю это. То есть, изучая Священное Писание, Христос говорит: вы обретаете жизнь вечную, собираетесь, думаете через них иметь жизнь вечную, и эти Писания свидетельствуют обо мне. Спасение человека от греха, страдание и духовной смерти, осуществляемое богочеловеческой личностью Иисуса Христа – это основная тема, основная идея, основная тема Библии. Вот, кажется, мы читаем, допустим, числа, там перечисление, или паралипоменон, там тоже парадам, перечисление. Да? Казалось бы, что тут про Христа? А тем не менее, Слово Божие говорит, что все это про Христа. Все оно как указатель указывает на Него. Все оно помогает Его постичь. Настолько многогранно Его дело, Его личность, настолько многообразно Его действие. И Ветхий Завет, и Новый Завет, из которых Библия состоит, говорят об Иисусе Христе. Ветхий Завет говорит об ожидании Спасителя, Новый Завет говорит о Его пришествии и о Его победе. Христианство называет Иисуса Христа Богочеловеком. И со времени Вселенских соборов определяет, что у Иисуса две природы – божественная и человеческая. И они сосуществуют не слитно и не раздельно. И вот поэтому и Библию можно расценить как книгу богочеловеческую. С одной стороны, это Слово Божье, однозначно. С другой стороны, для написания этого Слова Божьего Господь взял в удел очень многих и многих людей. Мы об этом немножко позже будем говорить более подробно, но в этом есть и удивительное, и прекрасное Божье дело. Только представить масштабы, вот как была написана Библия, сколько людей в этом участвовало, сколько времени это совершалось. И то, что получилось одно, единое, целое, это вызывает восторг. По крайней мере, у меня точно. Тут же сказано: исследуйте Писание. То есть, исследование Писания – это не просто чтение. Ну, помните, в Деяниях апостолов было такое место, что здешние были благомысленнее фессалоникийских, и они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Они разбирали Писание, они исследовали Писание, действительно ли это так. Видите, еретические учения, они тоже основаны на исследованиях. Если кто встречался со свидетелями Иеговы, то они только так цитируют Библию, правда, только в своих местах, которые они там вот привыкли. Если их немножко сдвинуть в другую сторону, им уже тяжело. Но вот в том-то и дело, что всякая ересь, она основывается на исследовании Писаний. Так откуда же берутся тогда ереси? Откуда берутся тогда кривые такие взгляды? Ну, минимум причины две. Это неправильные, ну, не искаженные правила исследования и не Божий Дух, в котором это происходит. Ну, искажен, она, в общем-то, взаимосвязана, потому что некоторые обрезают Писание и только на основании каких-то частей строят богословие. В некоторых случаях это, ну, очевидно, не Божий Дух. Иеремия 8:8. «Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас, а вот лживая трость книжников и его превращает в ложь». То есть вроде бы слово у всех одно, а книжник, который исследует, который выписывает, который сравнивает, который вникает, да, вот написано, что лживая трость, значит, им водит не Божья рука. Он исследует, но по каким-то своим представлениям, по человеческим или по каким-то еще, и приходит к выводам, которые далеки от Божьих планов, от Божьей воли. Ну, или, допустим, вполне буквально дьявол в пустыне цитирует Христу Библию. Но дьявол – дух, и цель у него – погубить. Это не Божий дух и не Божьи цели. Поэтому человек, который читает в небожьем духе, не в Духе Святом, Писание, он видит не то, он видит искаженно, искривленно. Человек, у которого подсознательно цель не Божья, не любовь, не назидание, не исполнение воли Божьей, а какая-то другая, он видит и делает выводы искаженные. Кто-то из классиков революции сказал так, что я из Священного Писания, я имею в виду Октябрьской революции, вот того, что было там 100 лет назад, он сказал так, что я могу из Священного Писания надергать цитат и составить антиправительственную листовку. Вполне. Я пришел принести не мир, но меч. Да? Враги человеку домашние его. Ну и так далее. И можно насобирать их цитат, и, значит, вполне можно идти на баррикады. Но цели не Божьи, Дух не Божий. Поэтому в исследовании Писания очень важно, чтобы мы были в Духе Христовом. Очень принципиально важно. Если ты цитируешь Библию, но Дух не Христов у тебя, ты говоришь не истину. Иногда бывают так вот в конфликте или спор, который уже перерос в какую-то распрю, начинают цитировать Библию и фехтовать цитатами, а дух разговора ушел, уже дух не Божий. И какая истина? Это в миру в спорах рождается истина, а в Евангелии, в церковных отношениях, в христианских отношениях, в таких в распрях истина погибает. То вот из этого мы видим, насколько важно, чтобы мы были в Духе Божьем. И вот сейчас мы немного поговорим о богодухновенности Священного Писания. Напишите «Богодухновенность Священного Писания». Определения давайте дадим. Значит, мы даем какие-то определения. Они могут быть разные. Это не одно на все времена. Вообще, книга Библия – это книга непонятийная. То есть там нет одного единственного четкого определения, которое бы вмещало все. Но мы говорили, что каждое понятие, оно такое глубокое. Вот как определить человека? Ну, дайте ему определение. Невозможно дать. Он живой, он бесконечно глубокий. И поэтому те определения, которые мы даем, ну, в рамках нашего рассмотрения, вот они годятся. Но они не являются универсальными. Значит, пишем. Богодухновенность – это такое воздействие Духа Божьего на священного писателя, при котором, несмотря на его, то есть писателя, личную, социальную, историческую, национальную, ну и прочие ограниченность, истина Божья передается в точности. Известное место из второго послания Петра 1:21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Ну вот здесь есть слово такое... в том определении, в которое мы дали, что человек ограничен. Ну, конечно, любой человек ограничен. И по времени ограничен, живет не на земле столько, сколько Бог отпустит. И интеллектуальные способности его ограничены, и язык он знает, ну, 1, 2, 3. И человек внедрен в ту культуру, в какой он живет. То есть ограничения у любого человека есть. Вот мы с вами поговорим по-русски, да? А Библия написана, там, допустим, на иврите, Ветхий Завет. Это наши ограничения. Мы, значит, говорим в рамках русского языка. Больше того, человек вообще ограничен. Бог бесконечен, всеведущ, всемогущ. А вот человек ограничен, он не все знает, не все может. И вот через это... ограниченность людей, авторов Библии, Господь совершает свое безграничное, полноту. Через порою несовершенное Господь совершает свое совершенство. Вот это таинственное действие, когда через ограниченное, через несовершенное совершается полнота, совершается абсолют, совершенное Слово Божье. Библия является Словом Божьим как в Ветхом, так и в Новых Заветах. И с нами говорит непосредственно Бог. Я приведу несколько мест, я их не буду читать, просто запишите. Иеремия 1:9. 2 Петра 1:20-21. Второе Тимофея 3:16. Вот это 3:16 мы сейчас прочитаем. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Ну, здесь этим стихом апостол Павел объясняет, что написанное, оно вдохновлено Богом и дано для того, чтобы показать нам, как мы должны жить, указать нам и направление, и правила жизни. Ну вот я хотел бы немножко остановиться на богодухновенности. Ну, иногда понимают это так, что вот сидит человек, Бог ему диктует, он пишет. Дух Святой продиктовал, это он записал. Иногда так бывает действительно. В Иеремии 1:9 написано: «Простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои». Да? Ну, понятно. Иеремия – пророк, Господь исполнил духом его и вложил в уста слова. Вот оно пророчество, вот оно пророческое слово. Да? Но вот другое место. Откровение 1:19. «Напиши, что ты видел, в духе видел». Иоанн видел видение. У кого есть дарование, понимают, что видение можно записать разными словами. То есть уже у человека есть какая-то свобода изложения. Значит, Бог здесь не диктует конкретно каждое слово, а дает возможность человеку самому изложить то, что он видел. Но это тоже богодухновенность. А как писал Евангелие Лука, ну, Деяния апостола, кто помнит? Расспрашивал еще. Что-что? Исследовал тщательно, расспрашивал. Ходил, сравнивал, искал людей, которые видели Христа. Собирал вместе, сравнивал с другими писаниями. На тот момент, наверное, уже было Евангелия Марка. И вот по тщательном, длительном исследовании, собирании, он написал две книги. Евангелие от Луки, вот Евангелие, и Деяния апостолов, то, что мы называем так. Да? И вот это тоже богодухновенность. То есть Господь берет в удел человека всего. Он дает ему побуждение сделать какое-то дело, но дальше он дает ему свободу. Он где-то направляет его, но дальше он дает ему свободу, потому что надо идти, надо спрашивать, надо выписывать, надо запоминать, надо молиться, надо сравнивать, надо снова молиться, чтобы оно приходило в какой-то порядок, и чтобы в этом вырисовывался образ Иисуса Христа. И в этом уважение к тебе, как к личности, уважение к каждому человеку. Что-то Бог говорит конкретно, сделай вот так, и все. Да? Когда Иисус подошел к рыбакам, мы говорим, оставь и следуй за мной. И все, здесь уже не время для размышлений, не место. Но вот это побуждение, оно тоже было от Бога. Это тоже получилось в результате тоже богодухновенное. Книга, одна и другая. Или, допустим, как писались исторические книги. Ну, книги царств или Паралипоменон. Это ведь тоже оно не одномоментно было. Не сел пророк, не помолился, вдохновленный Богом, да записал все. Нет, они мало-помалу записывались события, складывались в определенные книги. И в этом вдохновение Божье тоже было. Поэтому богодухновенность, она имеет достаточно широкое такое понятие, тогда многообразное понятие. И в этом есть и суверенная воля Божья, потому что Господь как считает нужным, так Он и действует. И в этом есть уважение к тебе, доверие тебе. Вот Бог доверяет тебе некое дело. Делай, а я тебя благословлю. И так бывает. Вот такое понятие богодухновенности, оно позволяет отгородиться от крайностей. Ну, крайность вот такого буквалистского, буквального подхода. Вот некоторые фундаменталистские секты, допустим, свидетели Иеговы, уже упоминавшиеся, вот они считают, что все Писание надиктовано. Даже в одном из журналов была помещена такая картина. Картинка. Стоит шеф, начальник или кто он там, и сидит секретарша, стучит на машинке. И там была подпись под этим. «Подобно тому, как некий босс диктует приказ своей секретарше, и та, не задумываясь, печатает его слова, так и Бог и Иегова продиктовал свое слово пророкам, находившимся в состоянии транса». Ну, транс – это вообще, когда человек себя не помнит. Вот это небиблейский подход, вот это искаженное еретическое понимание, вот это, опять же, кто сталкивался со свидетелями Иеговы, чувствуется, что это Дух Небожий. Если как-то увлечься там, пререканиями с ним, иногда бывает тяжело после этого, потому что Дух Небожий и соприкосновение с этим, оно ничего хорошего не сулит. Хотя, если Бог посылает разбираться с представителями там, других каких-то, вплоть до еретических направлений, то Господь дает силы на это, дает способности, дает убедительность, силу в слове. Но если так вот без воли Божьей, то это не всегда оправдано. Есть другая крайность, либеральный подход, при котором исследователи Библии произвольно по своему усмотрению разделяют библейский текст на божественный и на человеческий. Ну, а если он человеческий, если он земной, то к нему можно применить научные методы. Ну, по человеческому произволу говорится, что вот это могло быть, а вот это не могло быть. Вот Лев Толстой, великий русский писатель, но он имел также некоторые взгляды на веру, на Библию, на Евангелие. И вот он из Евангелия как бы вычеркнул все сверхъестественное, всякие чудеса, и оставил Евангелие для себя как нравственную книгу. Вот Христос такой идеал нравственного хождения человека – и, значит, никаких чудес, и ничего этого не надо. Главное, что этого ничего не надо. Надо жить нравственно, надо помогать ближним, не надо противиться злу, насилием. Когда с такими либеральными или с такими научными методами подходят к чему-то живому, то иногда получается, как с той лягушкой, которую решили исследовать, что там у нее внутри, как она функционирует. Ее уже разрезали и так, и так, и так, и так, и уже почти поняли, как она там двигается, только она умерла. Когда мы вот таким механическим или произвольным способом исследуем нечто живое, оно теряет жизнь, оно становится схемой, и поэтому жизнь теряется. Есть еще один подход, ну, это подход такой, скорее, атеистический, когда со всем уважением человек садится за чтение Библии и читает, и размышляет, и делает какие-то выводы, и выписывает, и цитирует, и ничего не понимает. Ну, то есть совершенно самого главного не понимает. Почему? Потому что у него нет духа. Вот здесь мы подходим к очень важному моменту, что Дух Святой вдохновляет не только пишущего, но еще открывает читающему. Человек, являясь творением Бога, не может сам без помощи Слова Божьего познать мысли своего Создателя, его волю. Бог объясняет ему свои действия. Бог открывает ему свои планы. Но человек должен быть готов это принять. В самом начале когда Бог сотворил человека, самая первая глава Библии написана: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Бог явил свою волю. Он сказал, что он ждет от Адама. Он сказал, что он ждет от Евы. Он сказал им свою волю. Делайте так и так, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте. Он явил свою волю для человека. Но после грехопадения способность воспринимать, которая была у Адама, она утратилась. Сердце ожесточилось, огрубело. Духовная смерть, отделение от Господа. И вот уже в книге пророка Исаии мы читаем. 55 глава, 7-9 стих. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу и помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Господь говорит: вы до такой степени отделились, что уже не слышите и не воспринимаете. Поэтому беззаконник должен оставить свой путь. Нечестивый должен оставить свой путь, свои помыслы и обратиться к Господу. Очень далеко люди уж отошли от Господа и нуждаются в том, чтобы у них появился орган восприятия. Вот нечем воспринимать Слово Божье. Ну, представьте себе, что слепой человек пришел в картинную галерею. Ему говорят: вот прекрасная картина. Он так ее пощупал. Шершавая. Другую пощупал, а это гладенькая. Нет, это лучше, чем та. Потому что это гладенько, а это шершаво. У него нечем его воспринимать. Или глухой, который пришел на концерт. Что он видит? Ну вот, ходили-ходили люди, потом расселись. Сели музыканты, сели слушатели. И вышел откуда-то из-за кулис один с палкой. Как он палкой махнет, и они сразу раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Как он в другую сторону махнет, и они опять раз-раз-раз-раз-раз-раз. Понимает ли он смысл происходящего? Нет. У него нету чем воспринимать это, органа восприятия нет. У человека неверующего нечем воспринимать Слово Божье. У него нет органа восприятия. Конечно, некоторые истины человек может познать сам. Что-то Бог открыл в творении мира. Что-то Бог может, что-то Господь дает возможность нам познать разумом, здравым смыслом. В послании к Римлянам в первой главе написано, что можно ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Каждый человек может знать Бога, и это естественное откровение. Вот оно называется так, естественное откровение, потому что, когда человек смотрит на дивные дела Божьи, вот сегодня, вчера был снег, да, были такие градины, а когда тихий снег идет, вот снежинки, ученые искали и не нашли двух одинаковых. Какой смысл в этом, чтобы каждая снежинка была разной? Какой смысл в том, чтобы каждый лист на дереве, он был не похож на другой? Какая польза от заката? Какая радость от пения птиц? Никакой информации. Ну, поют. И если человек, он в здравом уме, он понимает, что кто-то это сделал. Он понимает, что сюда щедро выплеснулась Божья любовь, любовь Творца, который щедр, и даже там, где нас нет и никогда не было и не будет, там все равно все устроено прекрасно. В глубоких пещерах или там на высоких горах, это все прекрасно. Он для себя это делал. Это прекрасное, это чудное творение Божье. Бог совершил для себя и для тебя тоже, потому что Он это видит, что закат прекрасен, и ты это видишь. Для себя и для тебя это сделано. Это сотворено с любовью, щедро. Бог всегда дает больше, чем мы можем вместить. Во Христе это мы видим, ну вот те короба, которые остались с хлебом, да, всегда Бог дает больше, чем человек может вместить. Вокруг нас гораздо больше красоты, величия Божьего, чем мы можем воспринять. И наша ограниченность еще и в том заключается, что мы ограничены в восприятии величия Божьего. Славы Господней полна вся земля. И куда ни посмотришь, везде эти знаки величия, знаки Божьего присутствия, они есть. Другой вопрос то, что мы не всегда это можем воспринимать. Заняты собой, заняты суетой, заняты какими-то делами. Но это откровение, естественное откровение, или оно еще называется в богословии общее откровение, оно недостаточное, потому что оно говорит только о том, что Бог есть. Только о том, что не могло это взяться вот откуда-то. Ну, из праха земного сам человек не мог. Вот как сейчас все эти дарвинистские теории и прочее, они говорят, что само собой появилось. Ну, мы знаем с вами, что если запереть комнату и не подметать там месяца два, вряд ли там появится телевизор или магнитофон. Сам собой. Да? Грязь там будет, а ничего хорошего. Сам собой человек не мог появиться. Откуда-то это взялось. Откуда-то кто-то это сотворил. Но это откровение, которое Бог дает, оно говорит о том, что Бог есть, но оно не говорит о спасительном пути, о пути спасения. И вот этот спасительный план Божий, который говорит напрямую о Христе Спасителе, вот он дан в Библии. Наиболее существенное, необходимое для спасения человека открывается ему только через сверхъестественное воздействие Бога. Его еще называют особенным откровением. То, что Бог есть, мы можем увидеть, но путь спасения Господь дал особенным откровением, в Слове Божьем. В Галатах 1.11.12 написано: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, то есть та благая спасительная весть, о которой мы говорим, которую я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Для того, чтобы воспринять это, Бог открывает, и у тебя должно быть, чем ты это воспримешь. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 6 стиха. Как написано, «Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога, и что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Здесь апостол Павел рассуждает о том, что есть люди душевные, не имеющие духа. Есть люди душевные, которые на чувствах воспринимают многое, но вот ту спасительную весть, которую Бог хочет сказать каждому, им воспринять нечем. Они не имеют духа. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, и поэтому считает это безумием. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога. И поэтому соображаем, соотносим духовное с духовным. То есть человек, который хочет воспринять спасительную весть об Иисусе Христе, он должен воспринимать ее в духе. Поэтому и тот, кто пишет, он пишет в Духе Святом, и тот, кто читает, он должен быть в Духе Святом. И вот эта богодухновенность Писания, она как раз и предполагает, что не только написанное, оно написано рукою Божьей, но и те, кто воспринимают, те, кто читают, они воспринимают это через молитву, через поклонение Богу. Я однажды где-то в городе, моя работа была такая разъездная. Ну, я сидел в столовой в перерыве, там, обедал. Обедал, сижу, пью чай. Открыл Библию, читаю. Напротив села женщина, посмотрела на меня, говорит, извините, это, говорит, у вас Библия? Я говорю, да. Слово Божье? Я говорю, да. Как же вы можете в суете вот так, между вторым и третьим, между десертом, там еще чем-то, Слово Божье читать? Я как-то задумался. Я-то немножко по-другому это представляю и до сих пор представляю, что я могу читать Слово Божье в метро. Бог дает мне такую возможность, но все-таки направлять свои мысли к тому, что это священное Писание, я должен. Все-таки направлять свое сердце, чтобы стези моего сердца были направлены к храму Божьему, к Христу, я должен. Вот это вот внутреннее усилие, что это святое Писание, священное Писание, вот это должно быть у меня. Да. Я могу сказать, да? Да, есть такое понимание, и здесь не нужно крайностей. Одна крайность заключается в том, что вот эта Библия, Бог дал мне Духа Святого, и я первый человек, который читает ее. И поэтому мои выводы, они и есть истинные. Другая крайность заключается в том, что православные полагают, что есть только традиция. И традиция породила, и Слово Божье, и традиция породила церковь, и традиция породила там все это остальное. Это крайности. Но совсем отмахиваться от предания традиции мы не можем. Вера, преданная святым. Да? И в Писаниях апостола Павла говорится о предании, о том, что он передал. Вадик, откуда ты знаешь, что Евангелие от Марка написал Марк? В тексте этого нету. Это не текст Писания. Это традиция, это то, что мы имеем в потоке жизни церкви. Что-то более достоверная информация, что-то менее. По поводу авторства Евангелия от Марка никто не сомневается, но в тексте этого нет. Есть споры по поводу послания к евреям, кто его написал. Одни говорят Павел, другой говорят Варнава, третий еще как-то. Кто-то из древних сказал, только Бог знает, кто его написал. Да? То есть, все равно мы не обойдемся без истории, без традиции, без контекста исторического. Другой вопрос, то, что вот это абсолютная истина, а традиция – это относительная. Ну, в конце концов, форма богослужения, которая у нас, она не прописана 100% в Писании. И иерархия церкви, она тоже не прописана 100%. Это то, что мы приняли от предыдущих поколений. Да? Это тоже традиция. Когда братья приветствуют братьев святым поцелуем, а сестры – сестер, а почему не все вместе, почему нет? Это ведь тоже традиция. Это так, это духовный ответ на те вопросы, которые Бог задавал. И это правильно, и это мы к этому это принимаем как истину, как воплощенное богословие. У кого-то немножко по-другому, там омывают ноги не совсем так, как у нас. Да? Это их дело. Но мы приняли традицию церкви. Бог не оставил верующих по одному человеку. Он сказал, что я создам церковь. И вот истина – это Писание, это Дух истины, и все это совершается в церкви и передается последующим поколениям. Да? Утверждается. Церковь есть столб и утверждение истины, то в этом смысле, конечно, предание есть, и у нас есть предание. Ну, в каком-то объеме, в каком-то смысле. Мы слушаем там записи проповеди, допустим, то Ивана Петровича, то Владимира Григорьевича, то Ричарда, то еще чего-то. Это тоже традиция, это тоже поток жизни, в котором мы живем. Но центр этого все равно Христос Господь, Слово Божье, Дух Святой, что не отрицает каких-то других проявлений традиции. Мы были на молодежной конференции этим летом, и там были братья из Украины. И один привез с собой, ну, они совсем такие простые братья. Видно, что простые братья, наполненные Духом Святым, горящие, стремящиеся проповедовать, молиться, такие вот огненные братья. Но он целый такой огромный, я не знаю, как это называется, вот кучу рубашек и пиджаков привез с собой, потому что он не знал, что принято в этой церкви. Он не знал традицию этой церкви. Он был готов с галстуком и без галстука. Он был готов длинные и короткие рукава. Лето, жарко, как угодно. Он готов в пиджаке без пиджака. Темная рубашка, светлая. Он был готов на это все. Он уважает традицию. То у традиции есть свое место. И мы принимаем, вот так уважительно относимся к тому, как устроена церковь, мы принимаем это и входим с уважением. Но есть Христос, есть Слово Божье, есть Дух Святой. Это номер один, это в центре, это главное. Я ответил на вопрос? Ну вот как раз сейчас время перерыва. Спасибо. Давайте тогда на 10 минут мы прервемся. 10 минут без 20 мы должны быть на месте.